занимается функционированием.
Подожди, я первая.
Сегодня у нас тема, как вы сейчас видели, особенности развития первично-наземных нюонов. Вот так вот можно назвать. Это группа амнионов. Ну, как мы все хорошо знаем, жизнь и вода – это в каком-то смысле синонимичное понятие, потому что, вот вы обратили внимание, когда ищут где-то жизнь, ищут жидкую воду. Так что живое – это группа, которая живое, это ДНК, окутанные собственными белками, живущие в каком-то водном растворе, да? Ну вот, так что жизнь появилась и в воде, наверное, сначала была вода. Вот. И поэтому мы привычно видим все эволюционно более старшие формы, полагая, что эволюцию мы понимаем правильно. Для этого есть много различных оснований. Они связаны в своем жизненном цикле с водой. Они размножаются в воде, они живут в воде. Вот. Наши изучаемые нами формы, они яйца откладывают в воду, и с водой связаны таким образом все их существования. Вероятно, без воды невозможно. А вот есть группа высших животных, которые называются первично-наземными или амниотами. Они каким-то образом автономизировались от воды как обязательной среды обитания. А смогли они это сделать путем путем создания такого живого акваланга, что ли. Они камеру вокруг самих себя в процессе развития создали водную купель амнион называется. И поэтому вся группа, создавшая вокруг себя водную среду в своем яйце, откладываемом на земле, получила название амниота. Поэтому их лучше всего характеризующие оболочки амнион. Ну, поскольку они вот таким образом исхитрились, просто захватили с собой на время развития некоторую воду вокруг себя, то есть они имитировали эту первичную водную среду в своих первично-наземных яйцах. Вот наша задача и познакомиться, что это за группа такая, какие у нее особенности в развитии, связанные вот с этой оболочкой. Ну и попытаться понять, как она вообще могла возникнуть, эта оболочка, как вот все это эволюционно происходило. Если мы сразу обратимся к высшим формам, ну, скажем, моих питающих тоже, то мы тут видим некий разрыв. Сразу вот есть живой организм, и сразу он с водой не связан в своем развитии. Будь то там рептилии, которые яйца откладывают, песок, куда угодно, только не в воду. И вот из этих яиц вырубляются маленькие там черепашки, механические змеи. Будь то живородящие, скажем, сумчатые или плацентарные животные, они вот прямо с водой не связаны. А мы понимаем, что все-таки они выходили из воды. И вот их оболочка, вот эта амнион, она происходит из тех же зародышевых листков, что и сам зародыш. То есть часть материала, который у других тратится на само животное, у них тратится на вспомогательные вот эти вот скафандры, содержащие воду, которые будут развиваться собственным организмом. Вот как это происходило. Вот здесь вот природа дала подсказку. Я считаю, она чрезвычайно интересная. Хотя оценить ее просто сложно. Вот если мы ее оценим прямолинейно, мы, скорее всего, ошибемся. Я вам сейчас об этой подсказке расскажу. Но прежде у меня к вам вопрос. Вы цыпленка развитие начали? То есть оболочки мы еще заразу не имеем. Ну, придется нам немножко забежать вперед. И дело все в том, что вот амнион, как мы с самого начала сказали, относится к рептилии, птицы и млекопитающие. связывают наличие зародышевых оболочек, помогающих им автономизироваться от воды. Так вот, оказывается, есть несколько видов тропических рыб. Вот в Южной Америке живет такая цинолебия. Она в Африке живет Нотобранхус и Ахисимион, такой вот полосы. Они живут в пересыхающих водоемах. То есть это первично вот водные организмы, аманги, то есть лишенные антигенетической оболочки, первично водные, но они откладывают икру в водоемы, которые очевидно и известно это, и самим рыбам тоже, пересохнут до того, как из этой икры будут сложены. Икра должна теоретически поделиться. Но вот эти рыбы адаптировались к таким условиям пересыхания. То есть их из воды обстоятельства вытолкнули в жаркую сушу. Ну вот. И как эта икра вот, оказывается погруженная в воду и до следующего сезона дождей, они как бы вот эту адаптацию замуровывают. А что происходит в самой икринке? А в самой икринке, если бы у меня было много слова, наполненным гигантским количеством желтка. Вот если это любому из нас отнести, вот, скажем, человек вот, стоит, а у него из живота и, соответственно, все стенки тела выбирают, вырос нижней стенки кишки, такой мешкообразный, захватывающий желток, ну, величины вот с этой полной. Вот, примерно так, как рыбка выглядит. Вот она на этом желтке и лежит. И сверху она, естественно, одета яйцевыми оболочками, вторичными оболочками, такими, ну, обычными, как и икринки, вы их, наверное, 100 раз видели. И вот, значит, что происходит под этими яйцевыми оболочками? Под рыбкой самой, под ее туловищем, желток начинает разжижаться. И в него начинает погружаться тело рыбки, вот здесь. Вот представляете, что вот это тело рыбки, а вот это вот гигантский желток. Вот он тут разжигается, она погружается. Вот у него тонет фактически в нем в этом желтке, но ее удерживают вот эти вот стенки желточного мешка. Она все глубже и глубже погружается в него. А над ней смыкаются эктодермальные складки, которые растут на этом желточном мешке. Вот таким вот образом. С одной стороны и с другой стороны. Видите, вот так. Она в нем тонет. Спасибо. Вот таким вот образом. Вот. Значит, вот это вот гигантский желток. Вот мы купинок, который поразрезали, вот это вот рыбка. Вот давайте нарисуем ее кишку. Вот это ее кишка, и вот она растет на желток. вся энтодерма, вот эта вот, обрастает желток вот таким вот образом. Вот эта, собственно, кишка, если вы ее в крови нарисуете, она будет вот так вот выглядеть. Вот тут у нее голова, вот, вот это вот будет. Кишка, видно это, да? А это вот желточный мешок. А так мы это берем в разрезе. Вот. А вот это вот все остальные, зародышевые листки, вот это вот эктодерма. И когда она погружается вот сюда, то эктодермальные складки, естественно, при погружении начинают смыкаться на дне. Именно эктодермальные сначала. А потом туда прорастает париетальная мезодерма. И сразу образуются две таких складки, срастающиеся над этой рывкой, над вот этим рыбьим зародышем. Здесь его покрывает оболочка эпиринфа, вторичная оболочка эпиринфа. И получается, что при срастании этих складок, а складки, значит, это двойная вещь, вот здесь вот будет внутренняя часть эктодермы срастется и наружная. Причем наружная будет обнимать и желток, и зародыша тут. А внутренняя только зародыша над желтком. А здесь еще подрастет париетальная мезодерма и добавит им еще по одной складочке. И вот это все, вот эти структуры, вот это вот окажется аналогичной амниоту. Потому что вот это вокруг зародыша образующиеся купели. Вот она тут показана, правда, это не над рыбкой, а над птицей. А вот это вот то, что было бы аналогично сиррозе. Вот тут вот, снаружи останется. А сама, сам организм вот здесь. Вот это вот гигантский желточный мешок. Вот, вот, вот как у них получается это. Здесь все понятно? Или нет? Это... У анамнии. Амнион у анамнии. Это аналог амниона. У анамнии. У рыбы. Скажем, вот нота бранхии, там, или цинолепии. Вот таким вот образом. А вот это вот аналог сирозы у них. А сверху микринки, закаменевший такой ил ее покрывает. И на сезон дождей она вот в этой купели пережидает засуху. Потом, когда ил размокает, и эпиринфы выходят наружу, очень быстро развиваясь, вылупляются из оболочек. И очень быстро они у них, созревание половое происходит очень быстро, они уже через 3 месяца могут откладывать новую порцию эпиринфа. Причем там вот какая вещь у них получается. Первые вот циклы откладки бывают всего в несколько, небольшое количество эпиринфа, рано созревшие вот рыбки, а потом с каждым сезоном она растет и икра кладет все больше и больше. И все вот через этот вот вариант имитации амниона. Здесь из трех оболочек зародышевых у амниота есть две сразу представлены. Вот та, которая соответствует амниону, и та, которая соответствует сиррозе. Нет только аллантоиса, о котором мы сейчас поговорим. Вот у этих трех далеко отстоящих географических рыбок, находящихся в одних условиях, имитировала природа то, что, вероятно, происходило на протяжении выхода первичноводных животных на сушу и проимитировала это вот таким вот образом через засуху, которая приводится на периоды ферментации. И что самое интересное, попробуйте оценить это как университетские биологи. Вот если эту рыбку лишить условий пересыхания, она не будет развиваться. Значит, у нее это вошло каким-то образом в ее жизненную, так сказать, обязательность. И только вот подсушивание вот в этом окаменевшем пиле отложенной этих рыб обеспечить ее дальнейшее развитие. То есть она не только переживает эти условия, а эти условия оказываются необходимыми для нее. Теперь я говорю, что я хочу вас предостеречь от буквального перенесения вот этой схемы на развитие амниота. Но подсказка хорошая есть. Как это связать с эволюционным процессом? Ну, как хотите связывать, потому что вы теорию эволюции изучали, генетику изучали, вот этот пример вам известен. И вот эти три компонента надо составлять. Я не думаю, что это вещь простая. Хотя аналогия и подсказка очень, как вы, наверное, согласитесь со мной, очень выигрышная, очень такая говорящая. Это вот одно. Другое. Как могли эти оболочки образоваться? Есть примитивные рептилии, у которых почти нет желтка. У них есть такие жесткие оболочки, третичные. Ведь вы помните, что яйцеклетка, она имеет три типа оболочек. Вы помните или напомните?
Помните.
Вот один из типов оболочек – это третичные оболочки, те, которые она получает в яйцеводах. Вот у рептилий, у рыб этого нет, а у рептилий есть. Критичные оболочки, приобретаемые в яйцеводах, это скорлуповые и подскорлуповые оболочки. И белок. Вот у некоторых примитивных рептилий белка нет, а там запас воды. А есть габолок подскорлупово-скорлуповые оболочки, достаточно жесткий, такой кожистый. И там развивающаяся дуга, значит, очень быстро убирается несгибаемую вот эту вот скорлуповую оболочку, она жесткая. И она не поддается, он растет, и поэтому упирается. Да. И он, упираясь в нее и увеличиваясь в размерах, давит на то, что поддается. Давит на то, и тонет, подобно тому, как вот эта рыбешка свое тонет. И тоже закрывается складкой вот этой вот желудочной оболочки тех листков, которые покрывают желток, то есть эктодерма и поедание эктодерма. И тоже, значит, можно показать, как это будет. Вот. Ну и это уже для рептилий, у которых и так нет. А у большинства уже никаких вот этих механических фокусов не надо, а у него вот эта оболочка, она генетически предусмотрена в схеме развития, в сценарии развития. И она образуется примерно так же, как у рыбки или вот этой рептилии, которая помогает оболочке образовываться. Но таким образом, что эктодерма в виде складки и поедальная мезодерма, входящий тоже в эту складку, она из двух листов состоит, начинает смыкаться над растущим организмом. Таким образом, у них сразу все делится на то, что станет организмом, и то, что станет вспомогательными структурами, такими временными. Вот эти структуры все обеспечивают эмбриогенез, развитие. Они вспомогательные, они нужны только на время интенсивного развития эмбрионального. И вот, значит, такие двойные складки, смыкающиеся над зародышем, образуют сразу внутреннюю складку, состоящую из эктодермы. Вот видите, эта голубая черта, она эктодерма, зародыша. Вот она переходит во внезародышевую часть, вот она переходит в складку одну, и дальше на весь организм, вот там, на желток, и складку другую. И сюда же приходит париетальная мезодерма, складка, тоже входит в нее. И дальше они разрастаются, эти складки, а растут они вместе. Организм растет, и складки растут, и складки над ним смыкаются. Они, сомкнувшись, срастаются. Вот эта внутренняя часть эктодермы, внутренней части эктодермы второй склад. И образует замкнутую купель. Она стала бы для зародыша изнутри выслана эктодермой. Продолжение его собственной эктодермы. Понятно? Значит, снаружи, а зародыша изнутри, вторая часть этой складки, париетальная мезодерма, которая тоже со своим визави сомкнется над эктодермой. И эта складка, она только обращенная, даст другую оболочку, серозу. Она эктодермой естественно обращена наружу, а париетальная мезодерма вовнутрь. И все это покрывает зародыш целиком. И вот это вот зародыш получается. У зародышевого медического много желтка, много желтка, как правило. И здесь есть желточный мешок. Желточный мешок – это энтодерма, вот желтая полоса. И красная – висцеральная мезодерма, это желточный мешок. И вот здесь еще есть третья складка, третья зародышевая оболочка, характерная для амниона. Это так называемый аллантоис. Это по существу вырос задней кишки на границе с желточным мешком. И сюда входит энтодерма и тоже висцеральная мезодерма. И все это растет вот в эту полость, которая образовалась между серозной оболочкой, изнутри высланной париетальной мезодермой, и всем остальным зародышем, вот здесь тоже париетальная мезодерма высланная. А пространство между мезодермами, оно называется вторичной полостью тела, но так как это не тело, а что-то, пространство вынесенное из тела, поэтому называют экзоцеломом, не целомом, а экзоцеломом. И вот, значит, аллантоис, как вырос в задней кишке, растет в пространство экзоцелома. Понятно? Или путано? Скажите, вот потому что осталось неясно. Просто тут много слов и много линий. Скажите, пожалуйста, вот что мы повторить надо повторять? Или всем все ясно? Проснитесь и скажите. Не помните.
Амнион – это только
эктодерма,
да?
Амнион – это вот что. Это эктодерма и париетальная мезодерма. Только полный пик зародыша, он обращен к эктодерме. Сироза – это то же самое, только эктодерма – наружу, а париетальная мезодерма – вовнутрь. Между ними – экзоцелом. В экзоцелом – третий зародышевый листок растет аллантоис. Чем он гомологичен? Он гомологичен, скорее всего, знаете чему? Он связан как-то с азотистым обменом, считает, что это эмбриональный мочевой пузырь. Вот он как бы из него возникает. Вот эта штука, скажем, есть у амфибий, и нет только в эмбриональных периодах, а у амниот она есть и вот становится аллантоисом. Аллантоис этот, видите, это вырос энтодермы и висцеральной мезодермы. И он, в принципе, может быть небольшим таким выростом у некоторых животных, а у некоторых он может разрастаться по всему экзоцелому. Представьте себе, что этот вырост растет и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, везде. И подходит к самой серозе. Он богато снабжен кровеносными сосудами, так же, как и желточный мешок кровеносными сосудами, и принимает участие в обменах и газообмене, обмене переносе сосудов питательных веществ. То есть вот это вот аллантоис такой. Третья зародышевая оболочка. А что еще тут вам? Так, на всякий случай я скажу, что в некоторых учебниках вы можете встретить такую правду, что он не эндодермального происхождения, а эктодермального. Это здесь дело выдающиеся сравнительные анатомы, они объясняют это дело. Вот здесь вот замкнутая задняя кишка эндодермальная кончается. Вот примерно где-то здесь на уровне образования целома. То есть вот эктодерма вот здесь. А сюда навстречу прорастает проктодерма. Это эктодермальная компонента последней части кишки. И вот между ними бывает перемычка. Она исчезает, и вот где-то здесь проктодермальная эктодерма в кишку уходит, а здесь эндодерма задней кишки. А целом как раз приходится вот на эту границу. Так что вот такого какого-то смешанного происхождения энто эктодермального. Но говорит, что вырос задней кишки, тут не ошибетесь. Это точно. Скорее всего, это нормально. И висцеральная мезодерма. Вот. Это три таких вот оболочки, которые есть амниот. Так обстоит дело у всех амниот. А вот смотрите, ведь высшим таким, такой формой у амниот является, наверное, млекопитающие. Но млекопитающие, вот ведь они представлены тремя разными группами. И вот одна из них, самая простая, вот, так, самая примитивная, яйцекладущие, ведь у них нет внутри утробного развития. Они развиваются как рептилии. У них яйца богатые желтком, откладываются наружу. Значит, они как амниоты развиваются вне водной среды и, значит, не вынашиваются самки. Но при том, при всем, они питающие по другим признакам. По железам молочным, по другие аорты, по покровам у них там все-таки волосы. Так что это млекопитающие. Вот. Ну и мы, для чего я об этом говорю? Потому что между вот этими яйцекладущими млекопитающими и плацентальными млекопитающими, а мы на них остановимся поподробнее, существует еще группа сучьев. Там уже есть настоящее внутриутробное развитие в его таком изначальном. А надо вам сказать, что среди рептилий тоже есть яйца рождения и яйца живорождения. Это такой вариант задержки яйца в расширенном отделе яйцевода, его иногда называют маткой. И вот там, где это яйцо задерживается, иногда терпентативно растворяются критичные оболочки, и сироза, сирозная оболочка, вступает в контакт со слизистой вот этого отдела яйцевода, ну, так сказать, предмат. И там между сосудами слизистой и вот между сосудами сироза может происходить газообмен и переход питательных веществ со стороны матери в вот этого самого организма. И вот такой вот имитация как бы продвинутого живорождения. Но поскольку у млекопитающих мы начало встречаем как яйцекладущий вариант, очевидно, что он, вот это яйца живорождения млекопитающих, развелось не как вот продолжение развития рептилий. У них своя линия, а не повторяющая. Так что вот такие яйца живородящие рептилии, они в этом смысле как бы обогнали примитивных млекопитающих. А уж забегая вперед, просто так вот. Параллельно. Я вам скажу, что варианты живорождения в природе множество существует. Они практически есть во всех таксонах, ну и очень есть экзотические вещи, там некоторые рептилии, амфибии некоторые вынашивают своих детей там желудки, и там прекращается секреция желудка, и медики интересуются, каким образом и каким фактором эта секреция гасится для того, чтобы грязь. И вот они потом выпускают по одному у головастики запуск. У кого-то там на коже ячейки образуются, в которых у некоторых жаб в этих ячейках вынашивается. То есть, короче говоря, вот этих вариантов уже много. Мы говорим вот о линии позвоночных, вот у млекопитающих. Так вот, значит, у млекопитающих, как мы вот уже говорили, это не прямое продолжение рептилии, а свой путь от яйца плавности через сумчатость, где живорождение в самом таком, ну, начальном виде, что ли, обозначено. И в чем его суть? А суть его в том, что вылупление из оболочек, ну, из пыльницы, у млекопитающих, вы знаете, вторичная оболочка, в котором все это называется зона пыльницы. Не забыли еще? Вот, зона пыльницы. Значит, яйцевод попадает яйцеклетка в зоне пелиоцита. И, ну, об этом мы с вами поговорим. Такое углубление происходит внутри яйцевода. Происходит имплантация, об этом тоже поговорим с вами, а слизистую оболочку, подготовленную для восприятия гормональным образом вот этого вот зародыша раннего. И вот дальше происходит внутриутробное развитие. И у сумчатых оно происходит очень недолго, очень недолго. И на свет рождается фактически эмбрион, едва могущий передвигаться, у которого вот есть инстинкт, он может ползти, по некому таксису, цепляясь за шерсть матери, и ползти к соскам. То есть он фактически недоношенный сильно рождается. И вот эта сумка, это как бы продолжение внутренней удобности, только в виде уже такой вот наружной кожной складки, в которой открывается молочная железа. Вот этот вот рожденный, новорожденный почти что эмбрион попадает в складку, находит сосок, этот сосок вырастает, ну вот он еще сам сосать не может. Он, наверное, повисает, и мама ему впрыскивает вот, молоко, глотку, и он живет уже, донашивается в этой самой сумке. Рождается очень рано. И некоторые рептилии, рептилии этих сумчатых, у них есть желток. У них яйца содержащие определенное количество желтка. Если у яиц, кладущих это полилистальные яйца, как у всех рептилий, то у примитивных сумчатых, у них они, ну, полилистальные, но по количеству их не так много. Оно совершенно отделенное цитоплазмы. Он не дисперсированный, а прямо как некая отдельность внутри яйцеклетки лежит. И поэтому при начале кормления он третьей бороздой отделяется от остальных бластомеров и тонет в белке, а у них там есть еще и белок чуть-чуть в примитивных случаях. Он отбрасывается, и зародыш у него образован только безжелковым бластомером. То есть там нет желтка в самом коробке. Вот это вот особенность развития сумчатых млекопитающих. Значит, контакт между серозой, а наружная оболочка ухомности, серозой с слизистой маткой, у них небольшой, у них такая, как называемая, полуплацента. У них выросты плаценты, значит, вот, собственно, та часть плотного пузыря, который контактирует со слизистой, ну, матки в данном случае, она образует отростки, покрытые снаружи эпителием, которые, как пальцы, входят в перчатку, отростки такие, ну, негативные, так сказать, крипты, куда попадают вот эти выросты, неразрушаемые слизистые. Там эпителий слизистых тоже не разрушается. Вот такая полуплацента существует. И вот она именно обеспечивает вот это вот снабжение развивающихся сумчатых, ну, внутриутробных. Там еще есть, так сказать, еще такое почти что кормление, там некоторые слизистые, клетки слизистые, такое эмбриональное молочко секретирует, которое тоже попадает внутри оболочек зародыша, он его активно заглатывает. Так что там такая плацента очень такая исходно примитивная. Ну вот, а у плацентарных животных, у них вот теперь мы эоплацентарных, у настоящих плацентарных млекопитающих, у них уже живорождение совершенно определенное, и вот это вот живорождение, оно связано с целым рядом особенностей их развития с самого начала. В любом случае, эти вещи сопряжены, совпадают. Но мне бы хотелось сразу об этом и поговорить. Вот смотрите, значит, развивается зародыш, вот яйцеклетка сначала, вы помните, у млекопитающих она развивается вместе с группой фолликулярных клеток. И она, вообще-то говоря, считается не просто маложелтковой, плацентарной, она просто безжелтковая. Она вторична, безжелтковая. То есть все их предки были многожелтковыми, рептилиями. И поэтому само развитие у них потомочек на базе этой безжелковой яйцеклетки будет организовано так, как если бы там было много желтка. Вот как будто бы клетки помнят, что надо вести себя так, чтобы обрастать желток, которого нет. То есть там образуется желточный мешок. Желтка нет, а мешок есть. Пустой желток образуется клетками, вот как эти воспоминания об их полилицитальном рептилийном прошлом. Вот. У них дискоидальные типы должно быть дробление, хотя на самом деле оно у них там сильно искажено. То есть у них много-много особенностей. И вот начинаются особенности самого роста яйцеклетки и яичника. Вот растет не только клетка, а вместе с окружающими его фолликулярными клетками. Это вот так увидит первичный фолликул, так вот однослойный фолликул, который, значит, представляет замкнутый слой фолликулярных клеток, начавших развиваться и расти, это малый рост, ацитом. Вот дальше число слоев фолликулярных клеток в процессе развитие фолликула множится, вот появляется вторичный фолликул, тут стало быть некоторые вам известные преобразования синдрома должны происходить, и растет сам ацит. И, наконец, к моменту овуляции он подходит, ну, не копаясь дуба, значит, он, и дозревание провоцируется встречи со сперматозоидом у большинства, не у всех, а у подавляющего большинства млекопитающих. А фолликул представляет собой колоссальное образование, его назвали графом и пузырьком, это огромное, видимое невооруженным глазом образование, где яйцеклетки всего, ну, 100 микрон в диаметре, а все остальное это вот разросшиеся фолликулярные клетки, еще и вымершие по центру фолликула, вот это вот пространство, в котором висит на кумулусе аофорусе, сама яйцеклетка. И вот она в таком виде готова к овуляции. Гормональная команда к овуляции поступает, и вот яйцеклетка по прямой зоне бьются, и вот эти вот венцом из фолликулярных клеток, нечистым венцом, она выходит в полость тело и захватывается верхним отделом воронка яйцевой, короче говоря. Где в ампульном отделе верхнем происходит какое-то ее оплодотворение. Вот тут вот мы это и видим. Вот смотрите, вот здесь вот яичник. Вот стадия развития фолликула. Вот он накануне овуляции, вот овуляция произошла, вот это вот нулез остается яичник, потом при наступлении беременности из нее образуется желтое тело, которое гормональным образом сигнализирует о приостановке овуляции. Вот. А яйцеклетка в кильюцине и в лучистом яйце поступает, вот здесь захватывает воронка яйцевода, полость яйцевода, и вот здесь вам она встречается со сперматозоидом, который известным нам способом преодолевает и фолликулярные вот эти слои, и пелюциду, и поступает в яйцеклетку, где происходит их контакт, дозревание и оплодотворение, и дальше она уже в виде зиготы начинает, продолжает свое движение по яйцеводу к матке нижнего отдела. Вот по этому рову матки движения. Там есть еще одно. Вот. И в процессе движения по яйцеводу она проходит дробление. Вот, значит, здесь первая особенность яйцеклетки, что она алицетальная, вторично безжелтковая. Ей желток не нужен. Она проходит питание, матки, где все, всю кровь обеспечивает контакт с материнским организмом. По мере движения к матке она осуществляется первая стадия развития, которая состоит в чем? С чего все это развитие начинается? Дробление. И вот здесь есть тоже особенность дробления. Здесь дробление полное. То есть она, как алицетальная клетка, копится полностью. Она ведь по типу многожелтковой, но так как желтка нет, она полностью дробится. Но дробление неправильное и неравномерное. В первых циклах дробления, по крайней мере, ну, на уровне врезания трех борозд, вот четырех, можно увидеть некоторый порядок, а вы чередующиеся. Я вам сейчас покажу, что это такое чередующиеся. Вот, как бы. Вот смотрите, у амфибии первые две борозды, согласно правилам Гершвина и Закста, они вот такие вот. Меридиональная, да, вот одна меридиональная, вот первая проблема, плоская, вторая проблема. А здесь первая меридиональная, а вторая борозда, делящая каждый из образовавшихся бластомеров, одна для одного бластомера меридиональная, а для другого широкая. А потом вот здесь вот она будет меридиональная, а вот здесь широкая. Вот такие вот некоторые циклы чередования происходят и смешения. И она неправильная. Это значит, что вот в каких-то бластомерах влезание борозд может задерживаться. И поэтому число бластомеров не обязательно должно быть кратным двум. Оно их может 5 бластомеров, 7. Вот. Это вот одна из особенностей. Значит, оно чередующееся, неправильное, неравномерное. И вот самая большая особенность, вот, на которой я ваше внимание хочу заострить, оно очень медленно. Вот, может, кто-нибудь из вас вспомнит, сколько длился цикл дробления и дрозофилы? Он говорит. От 3 до 10 минут. Цикл дробления. Это самое скорое дробление. Бешеное дробление. Тау нулевое, там вот 3 минуты. И в этих тау можно измерить весь жизненный цикл дрозофилы. И таких тау там будет много по 3 минуты. Вот 3-минутные мухи, если разделить на 3 минуты, то много циклов стоит. А у млекопитающих 24-48 часов. И тогда, скажем, 3 года жизни крысы, если разделите на 48 часов, то там тау нулевых будет примерно столько. Порядок будет сходен. Значит, очень медленные дробления. О чем это говорит? А скорее всего говорит о том, что там не двухчленные, а четырехчленные циклы. То есть там не дробление, а самое настоящее деление, которое дроблением называется, скорее всего, потому что оно приурочено к ранней стадии развития. То есть там работать начинают очень рано зиготические гены. То есть они начинают работать умышленно, например, на стадии двух бластомеров. И, кстати сказать, первая фенокритическая стадия у мышей, помните, что такое фенокритическая, это когда возможна остановка развития. Бывает на двух бластомерах. На двух бластомерах. Вот такая вот штука. То есть мы с вами привыкли, изучая в основном, опираясь на особенности амфибии, говорить, что вот у амфибии зиготический ген подключается во второй половине дробления, когда наступает средний глаз, а пуще того гастуляция. Так что вот по этому признаку млекопитающих гастуляция начинается прямо на первой стадии. То есть у них уже зиготический ген работает. Так что вот такая вот у них особенность. Примите? Примите. Я вам хочу сказать, что у нас, значит, еще, так сказать, как мы договаривались, еще одна будет тема, а потом вот обещанная вот эта территория. Через 7 минут
начинается. Дело в том, что это не может быть площадь, ну, кто площадь делит на окно?
Что? Почему?
Затем по мере движения по яйцеводам и дробления дробление становится многоклеточным, он продолжает оставаться в тыльнике и образует раннюю стадию многоклеточного зародыша, где контакты между бластомерами происходят в одной точке. Они вот такое вот собрание круглых сферообразных бластомеров. Вот такая вот ранняя стадия развития иногда называется моровой. Это так называемая до компактной стадии развития, и постепенно, положено. Вот. А потом наступает специфическая для млекопитающих стадия, которая называется компактизация. Когда перестраиваются контакты между гластомерами ранних зародышей. Если они не прилипали друг к другу, они контактировали чисто механически, как шары друг с другом в мешочке, в одной точке, то у них начинает вследствие работы их генома зиготического, начинает вырабатываться кодеин, или вещества, их называют еще кремни, это вот клеточно-клеточного взаимодействия, слипания, молекулы вырабатываются. Вот такой L-кем, который называется увомурулин, начинает распределяться неравномерно по поверхности бластомера. И распределяется он в месте контакта бластомера с бластомером. Значит, перед этим, если увомурулин располагался вот как-то равномерно, и актин тоже располагался равномерно, стандартно, то потом сначала полярно располагается актин, а потом вот так вот по бокам контактирующих бластомеров, вот этот L-кем, который называется увомурулин, располагается, и они плотно слипаются друг с другом, превращая точку в плоскость. Два таких пластилиновых шарика неплотно соединенные точки будут касаться. А если начать их вот так вот сдвигать, они вот образуют такую поверхность контакта плоскую. И уплотняется вот эта морла, она уменьшается в объеме из-за получения вот этих вот плотных контактов. Плотный контакт и цитологически образуется, и слипание по мембранам при помощи увомурулина. Вот для всего этого необходимо целый, во-первых, вот эта поляризация мембраны, наработка этого дегелинового мурулина, L-кем, дегелинового мурулина. Вот. И еще здесь обязательно должна вот эта вот инзитольная система включиться. Вот если ее отключить или, скажем так, серологически обработать против мурулина, то компактизации не будет. Значит, компактизация как обязательная стадия развития зародыша у млекопитающих, у пациентов. Потом происходит другой обязательный процесс развития млекопитающих, который получил название кавитация. Внутри вот этого плотного шара, сначала морального, потом вот компактный бласт, вот такой вот такого зародыша, я его не называю бластом, а раннего зародыша, появляется внутри полость из-за того, что примерно после третьего, четвертого деления, вот с 16 и дальше бластомеров, меняется цитология клеток. Если раньше можно было сказать, что они плотные такое образование бластомеров, никакой полости внутри нет. Когда они приобретают эпителиообразное строение, они вот так вот уплощаются тангенциально, у них появляется плоскость, в которой они планарно увеличиваются по поверхности, не меняя объема, то внутри получается полость. Но часть бластомеров оказывается внутри. Не все они оказываются снаружи. Какая-то небольшая часть, вот здесь вот покрашенная коричневым цветом, она остается внутри. Значит, там возникает полость некоторая, плоские снаружи бластомеры, и внутри оставшиеся бластомеры. Вот это первая дифференцировка зародыша млекопитающих в его развитии, первая совпадающая по времени с кавитацией. Примерно вот после 16 вот 32 бластомеров. Вот те бластомеры, которые оказываются снаружи, они получили название тропобласт. А те, которые оказались внутри, получили название внутренней клеточной массы. Внутренней клеточной массы. Это это действительно подлинная дифференцировка, потому что снаружи оказавшиеся трансформеры, они оказываются эктодермальной частью будущей сероза. Это, так сказать, такая вот опережающая дифференцировка. А вот те бластомеры, которые оказались внутренней клеточной массы, вот только часть из них даст собственный зародыш. А это вот все для зародыша получится. И внутренняя клеточная масса тоже не вся пойдет на построение зародыша. И даже посчитали, как сколько минимально бластомеров должно быть внутри вот этого зародыша после клетации, вот во внутренней клеточной массе, чтобы дать этого, чтобы превратиться в целый организм. Об этом еще несколько слов скажем. Так вот такой ранний зародыш, состоящий из клеток трофобласта снаружи и клеток внутренней клеточной массы, которые, из которых возникли клетки будущего зародыша, получил название бластоцисты. Бластоцисты. Бластоцисты – это специфический зародыш млекопитающий. В принципе, он, конечно, похож на целобласту. Потому что, видите, полость большая внутри. Здесь вот клетки снаружи такие более одинаковые. Целобластовые. И во многих учебниках так и пишут, особенно медицинских учебниках. Его называют целобластовые. Это не целобластовые, это бластоцисты. Бластовые здесь дискоамразные. Дискоидальные дробления, здесь дискобластовые. Она появится в клетке. А это бластоцисты, это некоторые новые, впервые в эволюции возникшие такой зародыш, характерны для млекопитающих, с гетерохромными проявлениями развития. Зародышевые оболочки сильно опережают развитие собственного зародыша. Пока здесь от зародыша есть только клетки, которые компетентны к его образованию. Когда произошло разделение на тропопласт и внутреннюю клеточную массу, здесь судьба клеток определилась. Вот на этой стадии их еще можно поменять местами, вот эту клетку вот сюда поставить, наружу, а эту внутрь, и они поменяют судьбу. Здесь уже они судьбу не поменяются. Здесь судьба вот этих стать зародышем, а вот этих, трофобластов, зародышем не оболочек. Значит, это первый дифференцировка. Вот, пожалуйста, это скан с вот этой моровой доконвертизации. Видите, как она выглядит? То есть собрание сфер, которые в одной точке соприкасаются и слетаются. А вот конвертизация. Это вот, так сказать, жилье показано. Вот, смотрите, вот он каким был до конвертизации, вот после того, как умрули не синтезировался, и бластомеры друг с другом. А дальше, двигаясь по яйце, можно так начало первое по этому яйцеводу скользят. Вот где-то здесь, примерно вот ближе к входу в матку, а вот здесь вот бластоциста должна выйти из оболочек. То есть зародыш должен вылупиться. Иногда вылупление это происходит раньше. Фермент, который осуществляет это вылупление, скрипсина, критический фермент, одна из клеток вот этой вот бластоциста, она начинает секретировать скрипсин, который в люциде образует дырку, отверстие, через которое вот, осуществляется фетчинг. Выходит зародыш наружу. Ну вот. Но вот если это произойдет не в матке, а вот здесь вот, это будет вариант трубной беременности, это патология. Трубная беременность, это значит зародыш вылупившийся из оболочки, а он вылупляется из этой оболочки очень липким. Уже дизельные вещества в деревне есть. И он прилипнет где-нибудь вот здесь вот к слизистой яйцевода, и вот здесь вот начнет развиваться половой пузырь. Это нематочная беременность. Нормально вот здесь это все происходит, вот здесь вот этот сетчинг происходит. И вот как он происходит, сейчас вот посмотрим. вот, значит, выход мастоцисты, стремится. Значит, стрепсина, вот эти вот эти клетки, пластоцистализирует перинуцину, вот она таким образом вытискивается из оболочек и контактирует со слизистой матки. Это вот такое, ну, такое небольшое увеличение картинкой. Вот здесь вот видно мастоцисты, они могут в любом месте, вот где-то здесь, прилипнуть к матке, вот как здесь показано. И начнется другой этап развития имплантации, когда мастоцисты должна образовать место контакта развивающегося млекопитающего с маткой, и в зависимости от типа плаценты она либо целиком погрузится в слизистую матку, либо займет ее полностью, это зависит от именно типа плаценты. Но сначала произойдет некое слипание, и вообще даже вот у вышивших млекопитающих здесь произойдет лизис слизистой матки. Вот этот лизис бывает на разные глубины. Это тоже стриптолизины, там колагеназы действуют и растворяют и матрицы, и клетки слизистой матки, а мастоцисты могут в нее углубляться при разных типах матки, о чем мы говорим. Вот. Это вот есть имплантация. Есть имплантация. Теперь вот о разных типах матки. Дело все в том, что примитивные, вот, при простых типах образования матки, значит, эпителий матки остается целым. Вот внизу это матка, а здесь это холиум. Это то место, которым трофобласт контактирует с плацентой. Это холиум. Вот эти вот ворсинки, которые образуются в коже, называются хориальные ворсинки. И вот самый простой тип матки такой, когда ни эпителий ворсинки, ни эпителий матки не растворяются. Вот пальцеобразные выросты хориальные входят в углубление слизистой матки. Это так называемые эпителио-хориальные плаценты. Ну, фактически сродни полупроплаценты. Вот такой вариант у свиньи тоже. Причем вот таких вот ворсинок бывает, они бывают по плотному пузырю более-менее расположены равномерно по всей поверхности плотного пузыря, то есть по всей поверхности трофобласта. Вы уже помните, что такое трофобласт, да? Это экстрамерно. У бактерий от всего, а здесь называется трофобласт. И вот это такой вот эпителио-хориальный тип плаценты. Роды у них происходят совершенно бескровно. И контакт здесь минимальный. Вот сосуды ворсинки, вот сосуды матки, и обмен здесь вот через, видите, толстые. Да. Плацента выполняет массу функций. Она вот и питающая, и газа обмена, и, значит, серологическую адаптацию, и вот все-все она осуществляет вот это вот образование. А при более развитой плаценте эпителий ворсины растворяет эпителий стенки матки. И тогда бывает десмохориальный вариант. Когда до соединительной ткани матки, вот в соединительной ткани матки погружается выросты ворсины, снабженные кровеносными сосудами. Надо вам сказать, что сосуды вообще у всех млекопитающих, по тем сосудам и по последовательности их появления, они бывают, значит, такие, где сосуды желточного мешка сначала работают. Помните, желточный мешок? Желточный мешок есть желтка нет, а желточный сосуд есть. Вот эти вот желточные сосуды, такая вот тип плацента, они подходят как на ранних стадиях у всех. А у тех, кто более развит, у кого более развита матка, у них дальше сосуды алантоиса происходят, такая алантоидная плацента. И там сосуды алантоиса входят в ворсинки, в матку. И вот ворсинки, они только до соединительной ткани матки доходят, И в этом случае ворсинки бывают собраны такими островками, не по всему плотному Слушайте, а вот островок в России в одном месте, ничего нет, островок в другом месте. Вот такая котеледонная называется, плацента, островками. Это урвачник. У хищных, вот в частности у кошек, у них ворсинка хориальная, начинает ветвиться, так называемая вторичная ворсинка. И сосуды прорастают сквозь эти, вот, на всю длину вот, ворсинки сосуды, вот здесь показано, кровеносные сосуды ворсинки хоренные. И сами эти ворсинки проникают до контакта с сосудами матки, вот это вот сосуды матки. Ну, каждый сосудик эндотелием покрыт, и вот стенка хориальной ворсинки контактирует с эндотелием сосудов. То есть контакт непосредственный. Ну вот смотрите, вот, вот только через эндотелий сосудов должны проходить вещества, попадающие в организм, вот, в кровеносную систему зародыша. И вот, вот это вот эпителий сам. А больше ничего. Это так называемая эндотелиохориальные сосуды, вот, тип ворсинок, эндотелиохориальные. И, как правило, вот такая плацента анатомически, она поисковая бывает, в виде пояска по плодному пузырю, по такая, по экватору. Это хищник. И, наконец, самая развитая плацента, которая бывает у приматов, в том числе у человека, это такая, при которой даже разрушаются сосуды с слизистой матки, образуют такие лакуны, и кровь изливается в эти лакуны. И в этих лакунах купаются буквально вторичные ворсинки, вот хорионы матки, хорионы, то есть нет места контакта плодного пузыря с маткой. И тут тип плацента анатомически дисковидный, на одном полюсе плотного пузыря образуется масса таких плаксинок, и они буквально купаются в кровеносных лагунах. Поэтому роды здесь происходят с потерей большой крови со стороны матки. Вот в этих вот, у хищных есть кровь, ну немного, а у приматов много, у человека стало очень много. Зато контакт ворсинок самый интимный, самый, так сказать, здесь и продолжительность беременности относительно самая большая. То есть организм здесь в полной мере использует живое рождение. Так здесь так называемая гемохориальная тип. Гистологически это гемохориальный тип и дискоидальная по анатомическим признакам. Вот это вот вещь. Ну и наконец, или почти на самом конец, я вам еще хочу сказать, что особенность млекопитающих, она фактически относится к самому раннему этапу развития, и она характерна только для них. Там для развития организма нужна работа каждого из яков, и мужского, и женского продукта. Вот это не будет начать. Такая была картинка у нас вначале с вами. Вот он, видите? Вот здесь вот нормальная зигота. Вот это мужской пронуклеус, вот это женский пронуклеус, это проектный интерес. Вот только такое зиготическое ядро, где пол ядра мужского происхождения, пол ядра женского, даст нормальное развитие организма. Во всех остальных вариантах развитие будет остановлено на той или иной стадии. Вот здесь вот показано зародыши, сконструированные из одних женских полуядер, женские пронуклеусы. Понятно, что это можно сделать экспериментально. Вот. Значит, вот это вот партеногенетический, а вот это вот, значит, у нас будет генетический. Два варианта. Ни тот, ни другой не дадут нормального развития. Здесь будет тело развиваться нормального зародыша, а вот сама плацента будет отставать в развитии. То есть каждый признак обеспечивается дуалельно мужскими и женскими генами с ранним разделением функций вот, в раннем развитии. В раннем развитии вот, мужские, значит, части генома обеспечивает нормальное развитие плацента, а женского организма. Вот это андрогенетический вариант, когда два полуядра мужского происхождения, два сперматозоида фактически. Тут, видите, будут гипертрофированные плаценты, совершенно неразвитые. Это называется, так называемое, это, вот это явление получило название геномный или родительский импринт. То есть здесь обязательно участие каждого полуядра. Здесь нельзя. Вот поэтому-то, вот вследствие этой особенности развития млекопитающих, здесь невозможен партеногенез. Партеногенез или антрогенез невозможно. Но целые лаборатории трудятся для того, чтобы это как-то обмануть. Это хороший инструмент исследования. Хороший инструмент исследования. Вот. И, наконец, последнее, что мы успеем, о чем мы сегодня успеем сказать, это о близнецах. Это вот разные картинки, вот, простите, вот типы плацента. Вот это вот, первое, диффузные плаценты, эпителия хориальная, помните, мы с вами говорили, так вот, у свиньи. Вот, это котеледонные, у жвачек, видите, такими островками, здесь уже вторичные. Это поисковая, это поиск, поясочки такие, у хищных. Тут, помните, такой вариант, здесь, значит, эндотелия хориальная, это тесмика, это эндотелия хориальный вариант. А это дисковидная, дискоидальная плацента, разные ее варианты, вот как у человека, например. Здесь гемохориальное гистологическое обеспечение. Да. Ну и вот теперь о том, что в итоге рождается. Ну, вот здесь просто показаны этапы имплантации. Вы просто на них посмотрите. Ну, собственно говоря, почти нечего комментировать. Это вот внедрение зародыша бластоциста сюда. Это разделение на развитие при этом не идет. Это вот так называемый трофобласт, синцитиум трофобласт, где такие многоядерные структуры образуются. Это не одноядерные клетки, а такие вот синцитиальные структуры образуют будущую ворсину. Вот разрастается он. Это зародыш внутри себя дифференцируется. Вот это вот желточный мешок. Вот это вот. Это вот амниотическая полость. И вот зародыш будет развиваться вот из этой части. Вот здесь будет дискобласт, вот здесь вот только будет бластула. Это все не бластула, это бластоцист. Вот здесь где-то она разобьется. Ну вот это она целиком внедрилась в стенку матки. Вот образование трофобласта, вот эти лакуны. Ну и вот посмотрите, как выглядит зародыш. Вот так. Угу. Дальше. Ну, гаструляция мы тут с вами, как у птиц. Вот вы будете смотреть птиц потом, вот обратите внимание, млекопитающие так же, как у птиц. Вот это вот все. У них только у птиц вот желток, а здесь вот пустой мешок, а вот это вот гластодиск, где вот гаструляция проходит вот, через так называемую первичную полоску, бороздку и генсенский узелок. Это гомологи гластопора амфибии. Ну, это как устроена ворсинка гемохориальная, я думаю, мы тоже опустим, если бы мы человека изучали, мы бы остановились. А вот, что мы еще успеем сегодня сказать о схеме развития близнецов, причем идентичных. Два типа близнецов бывают. Бывают разные близнецы, они могут быть разнополые. Да? Развиваются, ну, две яйцеклетки оплодотворились, или два зародыша развиваются случайным образом, они могут быть одноплодными. Вот. А вот тут идентичные близнецы, их небольшой процент бывает, и они являются всегда следствием разделения материала зиготы на разных стадиях развития. Если произошло раннее разделение вот, зародышей таким образом, что поделились и внутренние клеточные массы, и трофобласты, то будут образовываться два независимых плотных пузыря. И вот это никакой опасности беременности вообще не создает. Это самое раннее разделение материала. не зародышевых оболочек и внутренних клеточных масс. Видите, свои пласты образуются, свой корень, два плотных пузыря. Чуть дальше произошло, когда образовался общий трофобласт, а разделились клетки внутренней клеточной массы. Вот, здесь они не только разделились, вот так вот, а здесь не только внутренние клеточные массы. Кстати сказать, путем скрещивания аллофенных мышей, то есть черных и белых, показали, что минимум клеток внутренней клеточной массы может быть 3. Вот 3 клеток достаточно, чтобы развился зародыш. Вот. Ну вот разделилась внутренняя клеточная масса. Образовалось 2 независимых зародыша с 2 независимыми амнионными и желточными мешками, но внутри одного плодного пузыря. Это тоже не опасная ситуация. У них вот помимо своя у каждого, и никакой опасности природа и при развитии это не создает. Опасность при самом позднем разделении зародыша. Это тогда, когда уже материал внутренней клеточной массы есть, и образовался зародышевый диск, то есть та часть материала внутренней клеточной массы, вот как здесь, из которого разобьется, собственно, зародыш. Это амнион, а вот из этой части, будет развиваться зародыш. Вот представляете, он поделился на стадии, когда над ним есть общий амнион. И вот в этом случае все будет благополучно тогда, когда он разделится целиком, этот вот пластодиск, то есть тот материал, из которого взорвется зародыш. А если он где-то не доделится, то вот здесь возникает опасность, и она реально тут вот возникает в определенном проценте случаев, различного рода сращивания зародыша. Вот здесь вот появляются все варианты сиамских близнецов. Где не доделился пластодиск, там они оказались росшимися. И тут патология этого родственника. Вот все. Вот такая вот. Все. Теперь короткий вопрос. Ну это не будет говорить. Смотрели прошлые ваши работы, там такая довольно массовая, будем так говорить, оговорка. Вы говорили о почте, Вячеслав, вы говорили, что почечный доклад является немножко солидным, да? Немножко ножек солидных, их много, с каждой стороны.
То есть надо было написать не в единственном числе, а во множестве.
Там где-то, у кого там были какие-то индукции.
А это то получается как помидорка красная.